Здравствуйте, это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня у нас в гостях Анастасия Калинина, перинатальный психолог. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте, Марина.
Что за специальность такая, перинатальный психолог? Неужели младенцу, пока он находится в утробе, нужен психолог? Или психолог нужен его маме? Сегодня мы будем говорить о том, что же нужно младенцу, но вначале давайте разберемся, кто же такой перинатальный психолог.
Ну, слово «перинатальный» имеет два основания. «Пери» – «около», «натал» – «рождение». То есть все, что связано с рождением. Это беременность, роды и послеродовый период считается 28 дней. Это относится к перинатальному периоду. Поэтому перинатальный психолог – тот, кто занимается с беременными, помогает готовиться к рождению и после родов помогает родителям адаптироваться к новой жизни.
С этим разобрались, значит, переходим к нашей теме. Итак, что же нужно младенцу? Ну, кажется, то же, что и всем остальным людям – любовь. Но только вот как она проявляется? Некоторые считают, что младенцу нужен только уход. И что материнская любовь проявляется именно в том, чтобы этот уход был качественный. Вы, как перинатальный психолог, что думаете по этому поводу?
Ну, прозвучало два важных слова – любовь и уход. И их можно совместить. Можно совместить. Младенцу важен развивающий уход с любовью, когда все это. Мне очень нравится, когда есть понимание любви, которое основано на таких трех базовых составляющих. Вот есть замечательная книга, я рекомендую ее всем родителям, «Как на самом деле любить своих детей». И там три основания. Это первое – это контакт глаз, физический контакт и пристальное внимание. И вот, вот эти три основания, они очень хорошо, да, они будут ко всем детям применимы, в том числе и к младенцу, только с некоторыми моментами. Если говорить совсем про маленького ребенка, да, то есть младенец – это ребенок от 1 месяца до 12 месяцев. До месяца – это новорожденный. И если ребенок новорожденный, как к нему проявить любовь, если он даже не смотрит еще нам в глаза? У него блуждающий взгляд, и внимание к нему можно проявить только тем, что, да, полноценно кормить его грудью. И вот как раз здесь физический контакт. То есть физический контакт, выходит на первое место. То есть у детей, особенно маленьких, чем больше их берут на руки, чем больше их трогают, чем больше их гладят, ими занимаются, это для них вот ощущение безопасности. Они таким образом понимают, что они нужны, важны и их любят.
Все? На этом все? То есть если у нас речь идет о совсем маленьком младенце, то нам главное его носить побольше на руках и поглаживать? Или, может быть, все-таки материнский голос какую-то роль играет, и тогда нам важно с ним говорить или нет?
Ну, здесь, конечно, комплексно. Если говорить о новорожденном ребенке, вот, который только приехал из роддома домой, то для него вся вселенная – это грудь мамина. Когда он прикладывается к груди, он не только питается, он таким образом и засыпает, и согревается у маминой груди. И для него это ощущение безопасности. То есть вот на этом этапе это будет для него самое главное, потому что это период адаптации. Он через мамину грудь привыкает и адаптируется к новому миру. Когда он уже адаптировался, он начинает фокусировать взгляд, он начинает уже слышать, то вот здесь вот уже мы подключаем, да, и другое с ним взаимодействие. Мы уже на него смотрим, мы уже с ним разговариваем. Он, конечно, нас и до этого слышит, мы тоже с ним разговариваем, мамин голос. Но до месяца это всего лишь, это для него как фон, он только это запечатлевает. И взаимодействовать он начинает уже чуть попозже. Вот есть исследования, которые говорят, что один из первых его навыков ребенка – это он начинает маму узнавать по запаху, но только с 7-го дня. Потому что и то, если до этого времени было постоянно грудное вскармливание. Вот с 7-го дня он уже по запаху может узнавать маму. А потом, чем старше он становится, он начинает ее узнавать и когда видит, и уже когда слышит. Поэтому если говорить дальше о том, что нужно младенцу, да, помимо вот непосредственно ухода за ним – то это создание такой среды, в которой он будет развиваться и расти наиболее как бы оптимально. То есть все самое лучшее для него создать, чтобы он природно развивался.
Я так понимаю, на этом этапе, когда мы говорим о совсем маленьком ребенке, о новорожденном до месяца, папа ему вообще не нужен, да? Или папа нужен только для того, чтобы поддерживать маму и помогать ей?
Вот, да. Точно так же, как и во время беременности, да, папа, который с любовью относится к маме, и также и после родов, вот на этом первом месяце, да, создает уверенную маму, уверенную в себе, понимающую, что нужно делать. Поэтому это, конечно, больше поддержка мамы. Да. Ребенку нужна мама, которая будет... В ресурсе она будет отдыхать, у нее будут силы, чтобы за малышом ухаживать. И очень важно, чтобы у нее были силы услышать его. Такой очень важный момент, когда ребенок маленький, он плачет, и зачастую родители, у которых мало опыта, это первый ребенок, они не понимают, что он плачет, что он хочет сообщить своим плачем. И мама должна это услышать. Они этому учатся постепенно, да, в течение первых недель учатся слышать, что с ним происходит. И когда папа помогает маме, то мама тогда, она отдохнувшая, она, у нее есть силы, и ей легко слышать малыша. Обычно самое первое, вот что я рекомендую, говорю, когда вот плачет ребенок, что нужно сделать самое первое? Все сразу задумываются, я говорю, взять его на руки. Потому что когда мы его берем на руки, мы можем увидеть, что он, например, хочет есть. Или мы можем услышать, что у него бурлит в животе, значит, он плачет, потому что у него колики. Или, например, почувствовать, что надо поменять подгузник. Или просто ребенку уже спокойно от того, что его взяли на руки. Поэтому, беря его на руки, да, мы понимаем, что с ним сейчас происходит, и можем удовлетворить его потребности.
Ну, вы уже опередили мой вопрос. Я как раз хотела поговорить о том, почему же дети плачут, и как молодой маме, конечно, опытная мама, она уже действительно, когда берет ребенка на руки, легко, почти всегда угадывает, что же он хочет. И если для посторонних это секрет, почему они догадались, что он плачет, потому что хочет спать и просто не может уснуть по какой-то причине, или что он хочет есть, для других это не очевидно, для мамы очевидно. Но если мы говорим о молодых мамах, которые только-только первый раз набираются этого материнского опыта, у них, может быть, и нет такой уверенности, что то, что мне мерещится, и есть на самом деле. Вот как понять маме, чего же действительно хочет младенец, если он плачет? И как понять, что мы не угадали? И что, например, необходимо, может быть, обратиться к врачу? Какие такие вот симптомы нам говорят о том, что это не просто зубки режутся, и что это должно пройти само, или просто все младенцы плачут, потерпи, через месяц все пройдет. Ведь в этот момент можно упустить что-то важное и нужное. Как понять, где это важное и нужное?
Да, хороший вопрос. И здесь на выручку нам приходит, конечно, знание. Знание, потому что такое понятие, как родительская компетентность, она формируется постепенно, но она все равно с чего-то начинается, с какой-то базы. Поэтому родителям, особенно молодым, которые только первый раз встают на этот путь, нужно проходить занятия, курсы, книжки, лекции, все что угодно, но они должны получить информацию о том, да, что может быть с малышом. И уже исходя из этих знаний, да, вот можно предполагать, ага, он плачет. Я уже как говорила, да, с ним он хочет есть, он хочет спать, он хочет быть рядом с мамой на ручках, или у него что-то болит. А если у него что-то болит, то это животик или что-то другое. И вот методом, да, перебора всего мы приходим к выводу, что да, это был животик. Да, он поплакал, мы его там сделали массажик, тепло, груди приложили, он успокоился. Или, например, он не успокаивается. Я всегда родителям показываю такую четкую схему, что когда что-то не так, это всегда крайности. То есть когда ребенок, например, много спит, он вялый, или когда он очень раздражительный и очень сильно плачет. Вот, да, вот эти крайности, они всегда говорят о том, что что-то не так с малышом. Вот здесь вот посередине, как правило, это колики, это как вот, да, какая-то такая физиологическая составляющая. Потому что когда, например, он вялый, и он плохо сосет, и он не плачет, это тоже ненормально. Да? С этим тоже нужно обращаться обращаться к врачу, и это зачастую даже уже бывает, даже требуется госпитализация. И когда он очень сильно и много плачет, то и его ничего не успокаивает, то, конечно, это тоже повод обратиться для того, чтобы понять, что это. Это колики или это неврология, да, или уже надо здесь показывать доктору и что-то с этим делать.
Какое значение имеют такие вещи, как сказки, колыбельные, потешки, материнский массаж непрофессиональный. Вот это вот вся, так скажем, культурная составляющая материнства, которая сопровождала материнство всегда, которая есть в каждой культуре. Сейчас к этому наблюдается некоторый возврат, хотя совсем недавно еще, ну, например, меня воспитывали по Споку, это было не принято. Сейчас этнопедагогика возвращает все это нам. Вам как кажется, практикующей акушерке, практикующему психологу, насколько это важно, насколько это работает, насколько это здорово?
Это важно, и это работает. И на это можно посмотреть вот с физиологической точки зрения, да, вот если прям как акушерка смотреть, что для ребенка первого года жизни очень важен тактильный контакт. Так устроен его мозг, поскольку центры, которые отвечают за тактильную чувствительность, они наиболее развиты, и они прям вот чувствительны, они сенситивны, они готовы это воспринимать. Поэтому чем больше мы его трогаем, тем лучше развивается его мозг, да, и его психическая активность. Поэтому его нужно трогать, его нужно гладить, нужно заниматься массажем. Вот родительский массаж, всегда родителей обучаю, показываю, что можно делать, да, на первых порах с маленьким ребенком, что можно делать постарше, да, ходить на занятия, потому что сейчас есть даже такие занятия по раннему массажу, где обучают родителей, как взаимодействовать с малышом, с разными прибаутками, разными песнями. Это все очень полезно, очень важно, и это такое, скажем, взаимодействие с ребенком. То есть это не нужно воспринимать как какую-то обязаловку, что вот надо в этот день сделать массаж. И родители часто пугаются вообще слова «массаж», да, ради, что вот что, я не знаю, что с ним делать. Я говорю, ничего, вы просто с ним вот так живете. Вы берете его на руки и растираете ему ручки, и что-то при этом рассказываете, гладите ему головку. Вот он лежит 4 месяца ему еще, он только учится еще переворачиваться. Он ничего еще не может. Что с ним можно делать? Вот лечь рядом с ним, положить его там к себе, например, на ручки, и погладить его, порастирать, какую-то гимнастику с ним поделать, поучить его переворачиваться. То есть вот этот развивающий уход, он очень нужен, полезен и помогает с радостью проводить время с малышом. То есть вот это вот как раз та радость, это от общения с малышом у мамы и возникает.
Есть ведь развивающие занятия с младенцами, которые вызывают у многих родителей отрыпь. И я не знаю, насколько они полезны, но есть целое направление, когда с детьми занимаются динамической гимнастикой, подбрасывают, крутят за руки, за ноги и так далее. Когда их очень активно учат переворачиваться, сидеть, ходить. И очень переживают, если не получается, если вдруг по нормам ребенок уже должен встать, а он до сих пор не встал. Ну и так далее. То есть иногда вот эта вот тяга к тому, чтобы ребенка развивать с самого младенчества, она переходит, как мне кажется, все грани. И не о том, что плохо, если ребенок плавает в младенчестве, или плохо заниматься с ним динамической гимнастикой. Нет, наверняка это хорошо. Наверное, плохо, когда мама очень беспокоится, что она что-то не успевает в этом плане и хочет успеть все, и непременно занимается с ним с утра до вечера вот этим самым развивающим развитием. Или я не права, и это действительно новое венье, это нужно, и такие дети потом лучше успевают все, чувствуют себя увереннее, и они более развиты, чем их сверстники.
Здесь много граней затронули. Конечно, с одной стороны, мы развиваем ребенка, и много сейчас направлений динамической гимнастики. Даже есть такая методика по Глену Доману, когда ребенку показывают картинки, что называют, чтобы он это запоминал. То есть очень много, и каждый родитель сам для себя выбирает. Здесь важно что понимать, что все, что мы делаем с ребенком, должно доставлять ребенку удовольствие и родителю удовольствие. Если мама начинает загоняться и начинает чувствовать тревогу, злость, что я что-то не успеваю, ребенок что-то не дотягивает, то вот здесь уже надо понимать, что где-то надо остановиться. Значит, это много. Это уже тот перфекционизм, да, который нас всех может съедать. Поэтому это удовольствие для всех. Если его много, но все получают удовольствие, отлично, значит, им это подходит. И важный момент какой? Если мы так занимаемся с малышом, много очень стимулов ему, да, мы его развиваем, но дальше надо продолжать. Потому что часто бывает так, мамы начинают, да, получают какие-то результаты, а потом и потихонечку сходит все на нет, переходит там на какие-то простые программы, простой садик. И вроде результаты получили, но если мы так активно с ним занимались, то ему требуется и дальше точно так же с ним развивать. То есть это нагрузка, да, на родителей, если вот, идти по пути такого активного развития малыша.
И еще, конечно, я бы хотела вернуться к роли папы. Угу. То есть я уже вначале сказала, что вроде бы, когда ребенок только родился, да, получается, так кажется, да, со стороны, что папа не нужен. В действительности я так не думаю. Мне кажется, как материнство, оно такое постепенное. Вначале мы носим в утробе ребенка, потом он рождается, мы его носим около груди, потом он идет рядом, ну и так далее. Вплоть до того, что мы, наконец, его отпускаем. Угу. А вот также, наверное, отцовство, оно не может вдруг родиться неожиданно, когда ребенок заговорил, с ним стало интересно, и с ним можно пойти на рыбалку. Наверное, все-таки для того, чтобы отцовско-детские отношения завязались прочно, нужно все-таки это делать вот с момента беременности. И потом рождение, и дальше, и дальше. Что вы думаете по этому поводу?
Совершенно верно. Если папа включается с момента беременности, ну вот общаясь с беременными, я понимаю, что 50 на 50. Часто папы не включаются в процессе беременности. Они родится ребенок, и там мы уже будем включаться. На самом деле так тоже нормально. То есть кто-то может включиться попозже из пап. То есть кто-то, если включается в беременность, отлично, но есть папы, которые включаются позже, тоже нормально. И взаимодействие с малышом, да, прям с его первых дней. Конечно, ребенку нужна мама, но папа все равно учится, да, с ним взаимодействовать, меняет подгузник, ухаживает за ним, переодевает, купает, пеленает, все с ним делает. И по мере развития ребенка, да, его взаимодействие будет расширяться. То есть он будет уже с ним общаться, играть. То есть это... И все тоже, то, о чем я говорила, это же могут делать и папы точно так же. И потешки, и массаж, и гимнастика, и колыбельные петь. То есть также вместе с мамой, да, давать это малышу.
Может быть, могут, но не всегда хотят. Или не всегда к этому приучены. Потому что, опять-таки, в нашей культуре как-то очень долгое время считалось, что папа, он совсем другими вещами должен заниматься с ребенком. И где-то там включаться после 2,5 лет, а то и позже. Что вы думаете по этому поводу? Возможно ли? Может быть, сейчас вообще уже все изменилось? Я, например, вижу очень много пап, которые, например, в поликлинике с младенцами, без мамы. И справляются прекрасно. И все умеют, и все знают. И на площадке гуляют часто папы с младенцами. Мне кажется, тут уже произошло нечто такое, что изменило ментальность современных мужчин. И все-таки предположим, что вот в семье, в молодой семье папа как раз-таки не имеет такого опыта, не знает и не хочет учиться. Как маме его вежливо, деликатно, дипломатично включить в этот процесс? Так, чтобы это было и не через скандалы, разумеется, а как-то органично, правильно, без упреков.
Ну, наверное, первая рекомендация маме – это, значит, надо на папу обратить внимание. Папе не хватает мамы. Да? И когда есть согласие в семье, то тогда... Ну, мужчина уже по-другому, он расцветает, он по-другому относится к своей жене, и, конечно же, он по-другому отнесется к малышу. Поэтому, наверное, начинать надо с выстраивания взаимоотношений. А дальше, если уже говорить более точечно, да, как привлечь к малышу, то здесь можно по-разному делать. На мой взгляд, самое хорошее – это тоже через радость. Показывать, что посмотри, как много радости доставляет малыш. Посмотри, как он смотрит. Посмотри, какие у него пухленькие ножки. Какие у него глазки. То есть вот действовать через эмоции. Да? Можно действовать, рассказывая, что с ним происходит – и тоже восхищаясь и показывая, и предлагая что-то попробовать. То есть вот здесь вот подключать его полноценно, потому что часто мамы-то сами, они вот так вот малыша обняли и сказали, нет, мы будем играться с ним. Он такой хорошенький, никому его не отдам. И папа уходит на задний план. Поэтому, да, маме немножко делегировать, да, передавать папе полномочия. Вот, ухода за малышом. И зачастую так отдавать, чтобы можно было прям полностью оставить и уйти, да, на час, на два, и, да, и не переживать, и быть уверенным в том, что он справится. И вселять ему эту уверенность, что ты тоже справишься, у тебя хорошо получается, ты прекрасный отец. То есть так вот, такая похвала.
Вопрос ресурса и времени остается, конечно. Во-первых, и папы работают, и приходят, им уже тоже ни до чего. Во-вторых, вот, да, вы правильно говорите, что мама должна обратить внимание на папу. Тем более, когда рождается ребенок, супруг резко, очень неожиданно лишается того внимания, которое до этого всецело было у него. И, конечно, это переломный момент для всех. Как тут себя грамотно вести и где, опять-таки, брать ресурсы маме, которая тоже все время в трудах, и ей тяжело, и, может быть, у нее даже есть какие-то симптомы послеродовой депрессии. Как же ей быть вот так, чтобы сохранился правильный психологический климат в семье?
Ну, здесь, наверное, надо начинать с физиологии и с тела. Должно быть здоровье. После родов должно быть полноценное восстановление, не должно быть анемии, то есть, да, это состояние, когда женщины испытывают слабости и затруднены многие их функции. То есть позаботиться о своем здоровье. Может быть, пройти обследование полноценно, да, понять, что да, я хорошо восстановилась после родов. То есть это очень важный момент, потому что если не вылечить анемию, она может перевести в хроническую форму, и дальше эта усталость накапливается, идет, и маме очень сложно справиться. Второй момент – это, конечно, отдыхать. Хотя часто мама говорит, что вот ребенок и ночью плохо спит, и я там его ночью кормлю, очень сложно отдыхать. Но искать время, где я могу поспать. Не могу поспать хорошо ночью, значит, я буду спать днем. Вот, да, не пойду на прогулку, но лучше посплю с ним днем. То есть это сон опять. И дальше очень важный момент – это понимать, что это скоро пройдет, что это закончится. Потому что часто мама говорит, ой, он висит на груди, он, вот я все время с ребенком, я все время с ним, у меня нет времени на себя. Еще чуть-чуть, и ребенок оторвется от мамы и уйдет. И она будет потом с грустью вспоминать это время. Поэтому просто сказать, это нормально, что со мной сейчас происходит. То, что я сейчас столько отдаю ребенку, я вкладываю в него, он напитывается, и потом постепенно, да, этого ему столько не будет требоваться, и я смогу посвятить больше времени себе. То есть вот этот момент, что этот период времени, он такой, и мне нужно его прожить полноценно, чтобы дать много ребенку. То есть, и дальше, конечно, какие-то уже такие бытовые моменты, да, помощь по дому, то есть кто будет помогать, организовывать эту помощь, кто-то может быть помочь посидеть с ребенком, чтобы мама отдохнула, чтобы мама занялась своими какими-то делами и восстановилась. То есть это уже конкретно каждая мама организовывает, должна организовывать, и чтобы она тоже знала, что ей это надо, что она должна об этом думать и организовывать. То есть часто это мамы, у них даже нет сил на то, чтобы это организовать.
Ну и если мы поговорили о папе, хочется поговорить и о бабушках и дедушках. Насколько они нужны младенцу вот в этом самом первом периоде, когда он еще совсем-совсем маленький? Или тоже их помощь должна состоять в том, чтобы в первую очередь поддержать маму младенца? И так мы заботимся и о младенце тоже. То есть бабушки и дедушки, которые приезжают и тетешкают младенца, поступают, наверное, хорошо. Но лучше, если они приедут, я не знаю, там, с котлетами и борщом, чтобы было больше свободного времени у мамы. Как вам кажется?
Ну, хорошо и так, и так. помощь часто нужна именно бытовая маме, потому что если мы говорим про первый месяц жизни, то здесь мама адаптируется, она знакомится с малышом, она только-только входит в эту новую роль, и хорошо, чтобы она все делала сама, по возможности. Все делала сама, чтобы научиться слышать ребенка, научиться это все делать. Поэтому на этом этапе ее можно брать малыша и о нем заботиться, бабушкам и дедушкам, но так, чтобы да, мама все равно была главенствующая. А маме нужна именно котлеты, борщи, порядок в доме, еда, вот чтобы она от всего от этого была освобождена. А чем старше становится ребенок, тем шире у него становится круг взаимодействия, и здесь уже, конечно, можно взаимодействовать и бабушкам, дедушкам с ребенком больше времени. Да? Ребенок получает разный опыт общения.
Ну, значит, мы опять пришли к тому, с чего начали. Ребенку нужна любовь. Любовь – это уход. А уход полноценный там, где мама радостная и отдохнувшая. Я правильно понимаю?
Да.
Ну что же, будем стремиться к этому, хотя, мне кажется, это мечта почти из разряда малодостижимых. Но и тем не менее, это все равно прекрасный период, когда мама находится со своим младенцем. И, мне кажется, несмотря на трудности, все равно остается в памяти самые приятные моменты. Ну что же, я думаю, что многое стало яснее, и многие молодые мамы, будущие мамы получили для себя сейчас, после нашей с вами беседы, важные и нужные ответы. Благодарю вас за участие в нашей передаче.
Спасибо вам.
Дорогие наши телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью», и я, Марина Ланская. До новых встреч!